Глава 28. Подготовка к битве.
Гнездо для наблюдения за входом в пещеру мы соорудили на высоте 20 метров. Это расстояние гарантировало, что даже если какой из караульных и поднимет голову, проносясь мимо, то наши артефакты на скрытность не позволят ему ничего разглядеть среди ветвей. Конечно, сидеть в засаде буквально в сотне метров от входа в пещеру, в которой вполне возможно, кроме Арпурета, скрывалась вся армия кровавых колдунов, было большой наглостью с моей стороны. Собственно, я на это и рассчитывал, что никто не поверит в то, что такое нахальство возможно. Иногда безопаснее всего именно в том месте, которое считается самым опасным. Прокуковали мы там часа три, пока, наконец, не началась какая-то движуха. Внутри пещеры что-то засверкало раз за разом, как будто там кастовали молнию за молнией. Но шума никакого не было, и я скоро сообразил, что это открывается множество порталов. Похоже, сразу за входом пещера расширяется, и там полно места, раз я вижу отблески от порталов с моей позиции. Я сунул свою подзорную трубу в руку Адельхейд и прошептал. «Милая, смотрись повнимательней. Если увидишь огромную фигуру, не ошибешься. Дьявола я только одного завербовал».
«Не волнуйся, Трой»,
— поспешила успокоить меня Адельхейд тоже шепотом, не отводя взгляда от входа в пещеру.
«Дьявола я способна узнать. Я же видела уже одного».
«Это когда же?» — удивился я такому раскладу. «Пока меня не было, вы что, где-то столкнулись с дьяволом? А почему не рассказала ничего?»
«Да нет же. Вспомни, как мы вместе с тобой прибыли впервые. Параллельный мир, когда этот злобный король нас сюда отправил. То огненное колесо с огромной фигурой внутри. Это же и был дьявол, верно?»
«И точно. Я как-то уже и подзабыл об этом эпизоде в нашем совместном опыте приключений. Неудивительно, учитывая, сколько еще в тот день было ярких впечатлений». Я замолк и сидел тихонько, чтобы не мешать Адельхейд концентрироваться на входе. Все надеялся, что она вот-вот подтвердит, что ей удалось увидеть Арпурета. Но вскоре сверкание порталов прекратилось, а она так его и не увидела. И видно было, что и сама расстроилась. «Не переживай, будем сидеть здесь сколько понадобится, пока не увидим его», — попытался успокоить я ее.
«Как раз об этом я и переживаю, что придется сидеть тут вечность», —
сказала она строго, но потом улыбнулась, показывая, что шутит. Следующие 4 часа мы снова провели, наблюдая за пещерой. Все тело у меня затекло от неудобных поз на ветках, но поделать с этим ничего было нельзя. Шевелиться в засаде на дереве категорически не рекомендуется. Когда мы уже почти отчаялись, что до наступления темноты нам вообще удастся увидеть Арпурета, в пещере снова засверкали вспышки открываемых порталов. Я затаил дыхание в надежде, что в этот раз получится. И спустя 10 секунд Адельхейд прошептала долгожданное.
«Все, увидела, точно. Вошел в портал только что и с собой тащил что-то объемное».
Я выдохнул с облегчением и сказал. «Это у него с собой его моноколесо. Так, давай, пока караульные отвлечены всем этим переполохом, сваливаем отсюда телепортами к нашим друзьям в лесу». Через 5 секунд мы уже стояли на верхних ветках деревьев, растущих над буреломом, в котором спрятался наш отряд. Укрытие было великолепным. Не зная, что внизу почти 2 десятка человек, увидеть их было невозможно. Нам очень обрадовались. Я так понял, что за все эти часы что только мои бойцы не передумали, и что нас схватили, и что нас убили. Отпрыгнув телепортами подальше от входа в пещеру, мы открыли портал в родную местность, в очередной кратер, и вскоре уже входили в таверну. Время на дереве не прошло бесплодно не только для Адельхейд. Все эти часы я размышлял над проблемой убийства Арпурета. И что-то даже начало вырисовываться. Хотя придумать полностью работоспособный вариант все еще не получалось. Это обычного дьявола убил и порядок. А этого надо не только убить, но и сжечь, чтобы не вернулся к жизни. Это вот как? Вариант, который я пока что придумал, вполне подходил для обычного дьявола. Выследить, появиться рядом, разозлить, скастовать на него заклинание легкомыслия. Одно из первых моих уникальных заклинаний, которое я пока что еще не использовал. Если его эффект соответствует описанию, а согласно ему противник должен на 10 минут утратить способность к серьезным умозаключениям, то дьявол за мной стремится. А вот дальше надо хорошо подумать, куда его через этот портал заманить. Это должна быть крутая ловушка. Вариант, чтобы портал открыть высоко в небе, я отмел сразу. Столь высокоразвитое существо, несомненно, обладает всеми возможными заклинаниями, в том числе и полетом. Пару секунд испуга от неожиданности — вот и все, что я получу. Потом скастует полет и потихоньку приземлится на землю. Максимум обгадится за эти пару секунд. Вот и весь урон. Второй вариант — открыть портал глубоко в море. Убиться один раз, попав на максимальную глубину, где-нибудь километров 2, и туда порталы открыть. По идее, давление на такой глубине способно убить и дьявола. По идее. Но кто его знает точно? Как первоначально попасть на такую глубину живым, чтобы потом иметь возможность открыть туда портал? Для меня с визуализацией не проблема. Скастую полый железный шар с собой посередке в глубоком месте, он и пойдет на дно, как пушечное ядро. И только через 5 минут, когда он развеется, мне и наступит кирдык. И даже тогда у меня будет 5 секунд перед смертью из-за моего достижения, чтобы успеть оглядеться вокруг. Но все эти рассуждения касаются только обычного дьявола. С арпуретом все намного сложнее. Во-первых, кастовать на него легкомыслие бесполезно. На него не подействует магия более низкого порядка, только магия крови. Он может даже шутки ради обратить мое заклинание на меня же и воспользоваться 10 минутами, когда я буду стоять и пытаться понять, что я тут делаю для того, чтобы приказать оттащить меня на алтарь. Вернув таким образом трое сбежавшего блудного сына на путь кровавой магии. Так что никаких заклинаний, особенно ментальных, в его присутствии использовать нельзя. И это серьезная проблема номер 1. Во-вторых, та же Петрушка получается и с порталом. Его нужно открыть до того, как меня заметят, иначе заклинание тоже не сработает. Или сработает, но портал откроется не в нужное мне место, а прямо на алтарь. Шагну я в него и тоже пропаду. Даже если арпурет и последует за мной, как я хочу. Он может даже лично провести церемонию обращения меня на алтаре ради такого случая. И получится, что ловушку я устрою для себя самого, а не для него. Даже если удастся преодолеть эти две проблемы, портал откроется в толщу воды, и арпурет последует в него за мной. Вот еще одна. Арпурета, как кровавого колдуна, давление, если убьет, то временно. Как только его тело всплывет наверх, силы магии и крови реанимируют его, и он снова будет жив и здоров. Вопрос. Засчитают ли мне выполнение этапа за те несколько минут, что он будет мертв? Создадут ли данж, который нужно пройти после его гибели прямо в морской толще? Если ответ на оба вопроса положительный, то это тоже проблема, но решаемая. Как окажусь на круге воскрешения, снова открою туда портал. Вернее, как снаряжусь снова после круга воскрешения. Ведь сумка и эликсиры пропадут после смерти. Так и открою туда портал. И использую 5 секунд временной неуязвимости, чтобы попасть внутрь данжа. Но что-то не верится в то, что все будет так просто. И местная система, прекрасно зная, что арпурет оживет через несколько минут, как только всплывет, начнет раздавать мне щедрые награды за его убийство. Будь он игроком, может быть. Игроки то и дело погибают и воскрешаются. Тут могло бы и сработать. Вот и весь прогресс, что я достиг за 7 часов, ломая голову над проблемой. Ладно, Рим не сразу строился. Бойцов мы оставили в таверне и вошли в номер. Время ужина давно пришло, но нам сейчас было не до этого. Адельхейд легла на кровать и использовала свой навык мастера видений 14 уровня. Арпурет покинул свою новую базу, но куда он проследовал и что собирается там делать? Подсказать ответ на этот вопрос могла только Адельхейд. И моя девушка не подвела. Уже через несколько секунд она начала говорить.
«Так, подключилась к его зрению. Вижу вокруг целый сон чертей. Да их тут десятки тысяч. Попадаются из зомби. Судя по взмахам рук, Арпурет всем им что-то рассказывает. На лицах слушателей сильные эмоции, они в полном восторге».
Потом Адельхейд замолчала и сохраняла тишину секунд 10. И только потом снова заговорила.
«Не могу понять, где это происходит. За всеми этими чертями из зомби какие-то горы. Не очень высокие. Скорее, много отдельных холмов. Живописные, лесистые. Что-то напоминают. Похожий пейзаж уже видела. Вспомнить бы. Ох, осталось всего несколько секунд до конца контакта. О, Арпурет поворачивается. И все. Контакт утерян».
Адельхейд раскрыла глаза и задумчиво на меня посмотрела.
«Что же я такое увидела в эту последнюю секунду, когда он развернулся? Как-то картинка размазалась перед глазами. Контакт уже истекал и ослабел. Надо сосредоточиться».
И снова закрыла глаза. Я сидел тихо, боясь помешать неосторожным словом или движением. Повезет или не повезет?
«Ух, получилось!»
Ликующе сказала Адельхейд, раскрыла глаза и подскочила с кровати.
«Знаю, где он. Такие огромные деревья я в жизни видела только там, на территориях, захваченных королем эльфов в параллельном мире».
Я замер, осмысливая услышанное. Если Адельхейд не ошиблась, а судя по ее ликованию, она в себе уверена, то Арпурет с большим войском сейчас находится на равнине Ксхевахайр, рядом с тем самым дивным лесом, что мы тогда с ней хотели осмотреть, и я попал в западню. И верховный жрец явно толкает какую-то речь перед войсками, судя по описанию. А когда полководцы выступают с речами перед своими солдатами? Да перед битвами, конечно. И меня озарило. Все понятно. Арпурет перешел к стратегии наступления. Он скоро начнет первую грандиозную битву армии магии крови в этом мире, решив захватить и уничтожить армию эльфов. И ведь как хорошо придумал. У него численное преимущество, это во-первых. Во-вторых, с эльфами в лесу никто не хочет связываться из-за того, что их магия там особенно сильна. Но кровавые колдуны плевать хотели на любую обычную магию. Она ничто перед магией крови. И в-третьих, эльфы оберегают свои деревья от пожаров, не жалея сил, чтобы сохранить их. А армию кровавых колдунов невозможно уничтожить, не сжигая расчлененные тела убитых солдат. Это значит, что у эльфов нет шансов на победу. Их естественные преимущества перед обычными врагами стали их слабостью перед этим страшным врагом. Арпурет, разбив их, одержит первую из трех больших битв, которые ему нужны, чтобы призвать потом кровавого бога. И главный вопрос — что мне делать с этой информацией? Спуститься на ужин и ждать развития событий? Проследить через дар Адельхейд или посредством нового визита к алтарю, куда после победы переместится Арпурет, и там попытаться его убить, как только придумаю работоспособный план? Нет, так поступить я не могу. Риски слишком велики для всего мира, даже для двух миров. Если кровавым колдунам удастся одержать три победы в параллельном мире и призвать кровавого бога, то они тут же обрушатся на основной, и силы у них будут такими, что с ними уже будет не справиться. Огромная армия с обращенным дьяволом во главе и действующим богом на своей стороне, кто сможет остановить такую силу? Про кровавого бога я помнил все, что знала про него сущность, захватившая меня. Это могущественное верховное существо, убить или изгнать которого могут только другие боги. Если кровавый бог будет призван, он сможет вмешиваться в происходящие вокруг события, бафать своих сторонников, накладывать дебафы на противников и даже лично воевать при необходимости в рядах своей же армии. При этом убить его обычным игрокам или НПС практически невозможно. Что касается других богов, способных справиться с кровавым богом, то я что-то не слышал про то, чтобы боги орков или эльфов, скажем, были в этой реальности уже призваны. Гайдов у меня, конечно, нет, но наверняка кто-то бы мне и рассказал бы. Да и все эти разговоры в тавернах, при которых я присутствовал. Кто-нибудь что-нибудь досказал бы на эту тему, но нет. Сел на кровать и стал писать письмо Манивальду.
«Срочно! По моим данным, армия кровавых колдунов вот-вот нападет на армию короля эльфов на равнине к Схевахайру. Аркурет использует леса эльфов против них же. Воинов кровавых колдунов нельзя будет уничтожить, не подпалив лес. А эльфы никогда на это не пойдут. По моей оценке, победить там кровавых колдунов эльфам будет невозможно. Решай сам, что делать».
Отправил письмо, облегчив совесть, и призадумался над своей проблемой уничтожения Арпурета. По всему выходило, что одному мне с финальной стадии охоты на него не справиться. А вовлекать кого-то из НПС слишком рискованно. Очень велики шансы погибнуть для всех участников операции. И если я окажусь на круге воскрешения, то НПС я потеряю навсегда. Тут я и вспомнил, что до того, как стать кровавым колдуном, подумывал вызвать в параллельный мир Галатиана. Парень на деле доказал, что у него есть нравственные принципы. Такой мне и нужен. Да и затащить его теперь в параллельный мир легче простого. Войска армии Ада, контролирующие туннели, теперь могут пропустить любого, за кого попросит тот же Манивальд, как их союзник. И не надо рыть новый потайной туннель, как я серьезно подумывал полторы недели назад, не представляя другого способа затащить сюда Галатиана.
Манивальд, штаб-квартира клана «Гордость победителя».
По привычке, посмотрев, от кого пришло новое письмо, раз уж оно было снабжено особым звуком, показывающим на его высший приоритет, Манивальд чуть не подавился яблочным пирогом, который жевал, корпя над стратегией дальнейших действий против армии кровавых колдунов. Письмо было от Троя. Значит, жизнь опять выйдет из привычного распорядка. Открывая письмо, он подумал, что было бы здорово, если бы Трой, как он его просил, разузнал, куда подевалась эта самая армия кровавых колдунов, и сообщил именно об этом. А прочитав письмо, расстроился. Трой, несомненно, оправдал его ожидания, прислав инфу о том, где эта самая армия находится. Но Манивальд был согласен со сделанными в письме выводами. Эту битву эльфам выиграть не получится. Продублировав письмо своим замом для ознакомления, Манивальд вскочил и стал ходить по комнате в надежде, что, двигаясь, соображать будет быстрее, чем сидя на стуле за столом. Что же ему делать? Сомнений в полученной информации от Троя он не испытывал. Пока что все, что тот ему рассказывал в отношении кровавых колдунов, полностью подтверждалось. Первый момент. Когда именно начнется вторжение? Своих бойцов и бойцов других кланов Альянса на равнину к Схевахайр можно будет перекинуть минут за 30-40, не раньше. Но за это же время дьяволы и короли гномов и орков только получат донесение от него и начнут его осмысливать. Когда они смогут подтянуть свои армии для участия в сражении, никому неизвестно. Получается, что спешить нельзя. А то окажется, что армия кровавых колдунов получит прекрасную возможность разбить прибывающие по очереди на битву войска подмоги, каждая по отдельности. Так дела не делаются. Тут Манивальд остановился, сообразив, что первое, что нужно сделать, так это предупредить эльфийского короля о готовящемся нападении кровавых колдунов. Вызвал гонца, надиктовал ему депешу, приказал отправляться порталом и во что бы то ни стало пробиться к королю на прием. Предписанные дворцовым церемониалом ритуалы обычно сильно затягивали этот процесс. Чтобы ускорить бюрократический процесс, Маннивальд велел кричать прямо в приемные про войска кровавых колдунов, что собираются напасть прямо сейчас на эльфийский лес. Если это не сработает, чтобы гонца сразу пропустили к королю, то хоть ему сразу же доложат о содержании странных криков в его приемной. В депеше Маннивальд рекомендовал эльфийским войскам срочно покинуть лес, напирая на то, что битва в этом месте стратегически проигрышна, раз тела кровавых колдунов нельзя будет сжигать. Оставалось надеяться, что король проявит благоразумие. В принципе, у Маннивальда достаточно быстро вырисовалась схема, как можно было бы обратить нападение против кровавых колдунов. Дать им втянуться в огромный лес, а потом послать тысячи добровольцев с факелами, чтобы подпалить его вокруг их армии. Может, кровавые колдуны смогут быстро уйти порталами, но есть надежда, что начнется обычная для военных действий неразбериха, и существенная часть их армии погибнет. Когда армия НПС такая огромная, да еще и будет рассеяна среди огромных деревьев, то без чатов быстро исполнять приказы не получится. Минимум несколько минут понадобится на то, чтобы приказы об отступлении дошли до всех средних и мелких командиров. Если во время пожара еще и ветер подует в нужную сторону, то потери у кровавых колдунов будут огромные. Но Маннивальд понимал прекрасно и то, что если король эльфов переживет битву и узнает, кто спалил его чудесный лес, то союз с ним тут же прекратит свое существование. И того хуже. Эти фанатики деревьев могут еще и устроить охоту за его головой в обоих мирах, как в обычном, так и параллельном. А заодно и начать гнобить его клан по полной программе. Маннивальд представил, как десятки тысяч эльфийских воинов с союзниками штурмуют замки его клана и вздохнул. Нет, такой ценой победа над кровавыми колдунами ему не нужна. Так и не придя ни к какому выводу, Маннивальд настрочил еще одно письмо другим клан-лидерам Альянса, призывая их на срочное совещание. В конце концов, раз проблема такая серьезная, пусть тоже возьмут на себя часть ответственности. И мало ли, кому из них в голову придет какая светлая идея.